Братья и сестры, всех вас приветствую. Господь сегодня так как-то вот одну тему ведет через наше служение. Многое из того, что я хотел сказать, брат Сергей уже сказал. И вот пение хора тоже очень созвучно. Ну, понятно, что сегодня тема хлебопреломления. Мы сегодня будем вспоминать страдания нашего Господа Иисуса Христа. И вместе с тем вот такая тема любви Божией, тема и покаяния, тема греха, эти темы очень сопряжены, очень соединены вместе. Я назвал свою тему проповеди так: «Ненависть и любовь». И мы прочитаем текст Писания, который записан в послании к евреям, в 12 главе, 1-3 стиха. Послание к евреям, 12 глава, 1-3 стиха, но особенный акцент сделаем на первом стихе из этой главы. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя, запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную престолу Божия. Помыслите о претерпевшем такое над собою поругание от грешников, чтобы нам не изнемочь и не ослабеть душами нашими. Аминь». Интересно начинает автор послания к евреям вот этот отрывок. Он неразрывно, конечно, связан с 11-й, предыдущей главой. Написано так: «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей». Вот если просто эти слова как-то вот вырвать из контекста, то не очень понятно, о чем здесь идет речь, что это за облако, кто это такие мы. Но, еще раз говорю, перечитывая внимательно послание к евреям, по крайней мере, 11-ю, 12-ю главу вместе, мы видим, что мы, это, скорее всего, автор подразумевает современных ему христиан, современных ему учеников Иисуса Христа. Он как бы обращается к ним, говорит: мы все имеем вокруг себя вот это облако свидетелей. Это в другом переводе написано там множество свидетелей или тьма свидетелей. Это те люди, которые были праведными, верили в Бога, были верны Ему, прошли перед нами. Здесь вот такой посыл к 11 главе послания к евреям, где перечисляются имена праведников Ветхого Завета, вот многих верных, которые проявили свою верность Господу, были верны Господу до смерти. И вот как бы продолжение этого текста, в продолжение этой темы, здесь автор говорит: мы имеем вокруг себя, вот мы как бы часть вот этого облака свидетелей Божиих. И вы знаете, я думаю, что это важный момент для нас, современных верующих, потому что иногда нам кажется, что вот только мы одни христиане, вот мы современные люди, только мы и есть Церковь Иисуса Христа. И мы как-то смутно представляем себе историю, что было до нас, мы не всегда думаем о том, что будет после нас, мы как-то вот такое осознание, что вот мы дети Божии, мы христиане, мы верим в Евангелие, вот как бы нами ограничивается Церковь Господа Иисуса Христа. Но данный текст немножечко отрезвляет нас и говорит о том, что мы не первопроходцы. Мы не пионеры дела Божия. Мы не являемся начатком Церкви Иисуса Христа, первыми христианами на земле. Мы не являемся последователями какого-то нового, модерного учения. Вот мы там, сколько нам там, 130 лет, 140 лет баптистов, все, до этого церкви не было, и после нас не будет. Нет. На самом деле мы продолжатели дела святых отцов христианской церкви. Нам не нужно смущаться от этого, друзья. Нам не нужно думать, что только вот исторические церкви, вот с их традициями, с их кажущейся такой преемственностью, там, в рукоположении, в том, в другом, в традиции, в истории, вот они преемники, а мы преемники. Мы люди Писания, мы люди Евангелия. Мы неотъемлемая часть вот этой Божьей цепи, святой цепи. Кто-то прошел перед нами, Кто-то сохранил христианскую веру с честью. Кто-то все претерпел, некоторые даже до смерти ради Господа Иисуса Христа и передали нам эту евангельскую веру. И мы часть огромной Вселенской Церкви Господа нашего Иисуса Христа. Слава за это Господу! Нам важно иметь правильный взгляд, правильную перспективу, правильное понимание вот этого всего процесса дела Божия, или как Павел пишет, домостроительство дела Божия, Церкви Господа Иисуса Христа. И вместе с тем, вот смотрите, было некое облако свидетелей, или тьма свидетелей, вот этих верных, которые прошли перед нами и передали нам с вами, в том числе, Евангелие. Это честь, это радость, это привилегия. И вместе с тем, это великая ответственность. Чтобы нам пронести достойно христианскую жизнь, остаться верными Евангелию и передать дальше. Мы не знаем, сколько еще времени Господь продлит свою милость над этой землей. Мы думаем, что да, мы живем в последнее время, вот со дня на день придет Христос. Может быть, это и так, благослови Господь. Хочется воскликнуть, ей гряди, Господи Иисусе, да? Но с другой стороны, мы не знаем времена и сроки. Мы не знаем, когда придет Христос во второй раз, когда Он восхитит свою церковь, когда начнутся вот эти страшные события апокалипсиса, да? Суды Божии, там, царство Антихриста и так далее, и так далее. Мы должны честно сказать, не знаем. Иисус говорил, вы не знаете, даже говорил, сын не знает, отец знает, да? Такое вот тайное слово, как это вот, я и отец одно, сын не знает, отец один знает, когда это все будет. Друзья, ну давайте будем помнить, братья мои и сестры, что на нас лежит определенная ответственность, это первая такая важная мысль из этого текста. Стать вот этим вот образным выражением, облаком, свидетелем, свидетелей Христовых для последующих поколений. Оставить такой след в жизни, чтобы, ну, по крайней мере, наши дети и внуки говорили, моя бабушка была настоящей христианкой. Мой дедушка сохранил верность Христу до смерти. Он был настоящий. Он не был просто религиозным человеком. Он не просто ходил в церковь. Он не просто держал на полке Библию. Но он жил по Библии. Вот там, где он жил, где он работал, в своем доме, в семье, может быть, на дачном участке, может быть, где-то еще. Он был настоящий. И он был вот этим... частью этого большого тьмы свидетелей Христовых, облака свидетелей Христовых. Благослови нас, Господь, чтобы так было в нашей жизни. И вот дальше мы читаем, посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех. Вы знаете, по большому счету, для успешной христианской жизни, для того, чтобы быть вот этим, ну, можно сказать, достойным, да, светлым облаком свидетелей, да, светлым, приятным, лучезарным облаком свидетелей, по большому счету, нужно две вещи всего, друзья мои. И вот я сформулировал это в названии проповеди. Что-то ненавидеть и что-то любить. И, безусловно, мы видим это по контексту этого отрывка Писания и всей Библии, что мы должны ненавидеть грех. Мы с вами, дети Божии, люди Божии, ученики Иисуса Христа, христиане, мы призваны ненавидеть грех. Вы знаете, тема греха, с одной стороны, она очень, ну, по крайней мере, в церкви, она постоянно на слуху. Это то, о чем мы часто слышим, говорим, проповедуем, читаем. И вместе с тем. Знаете, бывает нередко так, что наше человеческое понимание греха и библейское понимание греха иногда бывают две совершенно разные вещи. Очень часто люди называют грехом то, что Бог не называет грехом. И напротив, какими-то другими терминами, словами, формулировками называют то, что Бог конкретно считает грехом. Ну, наверное, самый классический такой, может быть, пример – это то, что нередко люди, религиозные люди, считают грехом нарушение своих религиозных традиций, каких-то своих внутренних установлений, обрядов, церковных правил, предписаний человеческих, правил поведения в храме, может быть, еще где-то в доме молитвы. Вот это считается грехом. Я уже вам рассказывал однажды с одним в одной американской церкви, я спросил, а вас вообще за что-то отлучают в церкви? Они говорят, да, отлучают. Я говорю, а за что? За несогласие с политикой пастора. Вот самый страшный грех, да? То есть, если пастор что-то решил, как тут он ведет церковь, а если ты не согласен, ты в оппозиции, так отлучить тебя, дело с концом, грешник ты. И при этом, друзья мои, отсутствие сердечной любви к Богу и ближним, пренебрежение Христом, пренебрежение Его Словом, отсутствие страха Божия, смирения, благоговения, почтения к Небесному Отцу, или же гордыни, тщеславие, самомнение, самовлюбленность, то, что Библия говорит, грех это. Большинство людей говорит, ну, слабость, ну, немощь, ну, пустячок такой вот, да. В библейском понимании главное, или такое слово я хотел употребить, корневой грех, это тот корень, из которого все остальные грехи растут, это нарушение взаимоотношения человека с Богом, это неверие Богу, это непочтение Бога, это пренебрежение Богом, это непослушание Богу, это поклонение кому-то другому, кроме Бога. Это тот горький корень, из которого все остальное вырастает. Мы помним, что, по крайней мере, из Писания мы можем понимать, что первый грех, который возник во Вселенной, там когда-то зародился, не знаем, каким образом, в сердце ангела Божия Люцифера, вот как раз вот этот бунт против Бога, желание быть равным с Богом, выше Бога, чем я хуже Бога, да? И это был тот страшный грех, там, гордыни, как-то можно его назвать, по причине которого Бог сверг этого некогда светлого духа, ставшего темным духом с небес, и треть ангелов с ним была свержена, да, и он стал вот этим страшным сатаной, дьяволом, богопротивником, лукавым, злодеем и так далее, разные имена к нему при. Мы знаем, первый грех людей был, ну, как казалось бы, ну, пустяком, ну, яблоко люди не то съели, да, ну, простите, такая простонародная трактовка, да. Ну, подумаешь, там, чего ж так Бог рассердился? Но проблема была не в том плоде, которым они съели, что он там был сладкий или не сладкий, а то, что они против Бога восстали. Бог сказал, не делайте этого. Вот много что можете делать, и это, и это, и это. А вот этого не делайте, я вам запрещаю это делать. Но первые люди сказали, да мало ли, что ты нам запрещаешь, а мы хотим. И это был первый грех, который стал корневым грехом, который повлек вот эти многие-многие-многие страшные последствия вплоть до нас, как вот этот огромный цунами, этот вот грех, или как какой-то снежный ком с горы катится и поглощает все новые и новые жертвы. В послании к Римлянам, 5 главе, 12 стихе мы читаем, «Как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем, в Адаме, в этих первых людях все согрешили». И Иоанн пишет, апостол Иоанн в первом послании, 3 глава, 4 стих, «Всякий делающий грех делает и беззаконие, и грех есть беззаконие». То есть нарушение Божьего закона, нарушение Божьих правил. Библия говорит, что грехом являются не только наши конкретные плохие дела, неугодные Богу или негодные слова. Библия откровенно говорит, что грех зарождается там, в сердце человека. И в каком-то смысле Богу важнее, что в сердце, какая мотивация, какие мысли, какие побудительные причины, какие стимулы в сердце человека. И даже если внешне я и ты не грешим, вроде бы, но в сердце негодное, сердце грязное, сердце наполнено нечистотой, мы грешники в глазах Господа Иисуса Христа. Помните известные слова Иисуса из Нагорной проповеди? Несколько евангелистов их повторяют. Марка, 7 глава, с 20 стиха, из Евангелия от Марка прочитаем. «Исходящее из человека оскверняет человека, ибо изнутри, из сердца человеческого исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордыни, безумство. Все это изнутри исходит и оскверняет человека». Вот фабрика по производству греха – это наше сердце. Вот этот корневой грех, этот корень, откуда прорастает потом уже слова, дела, поступки страшные, негодные, гадкие, но зародились там. Я посмотрел в словаре, в интернет-словаре Википедии характеристику греха. И сейчас я потерялся в конспекте своем. Хорошо, чуть попозже мы к этому вернемся. Там написано так: грех – это ошибка, промах, погрешность, провинность, переход за край дозволенного. Греховным может быть действие или даже бездействие, слово, мысль, желание, чувство. И вот, друзья мои, когда мы вот с такой, как бы более глубинной, более детальной, Божьей точки зрения смотрим на грех, что он из себя представляет, тогда нам становится понятна, ну, такая полная глупость, безумие людей, которые говорят: а какой я грешник? В чем я согрешил? Я ничего дурного не сделал, я не ворую, я жене не изменяю, я никого не убил, какой я грешник? Но мы видим, что мы рождаемся в грехах. Наше сердце наполнено грехами. Тому, что не угодно Господу, огорчает его, раздражает его, прогневляет его. И мы с этим живем порой всю свою жизнь. Вот почему Священное Писание говорит очень конкретно: все согрешили, лишены славы Божией. Вот почему апостол Павел пишет в послании к Римлянам 3 главе: нет праведного ни одного, нет разумеющего, никто не ищет Бога, все совратились с пути, до одного негодное, нет делающего добро, нет ни одного. И брат Сергей уже в своей проповеди подчеркивал эту мысль, что без Бога, без благодати, без оправдания через Иисуса Христа мы просто мертвы по грехам. Мы враги к Богу, да? Вот он этот текст из Ефесянам, он на него сослался, не прочитал, я позволю себе прочитать, он другие замечательные тексты прочитал. Вторая глава к Ефесянам с 1 стиха. «И вас, мертвых, по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие, Бог, богатый милостью по своей великой любви, который возлюбил нас, и смотрите, и нас опять мертвых по преступлениям, оживотворился Христом. Друзья, дай Бог, чтобы мы, христиане, понимали, что такое действительно есть грех, а что грехом не является. Что, может быть, есть, ну, может быть, на самом деле не очень хорошо, не очень прилично, как-то, ну, недостойное поведение, может быть, не очень красиво, да, неподобающее какое-то слово, дело. Это тоже нехорошо, но то, что грех – это конкретное нарушение Божьих постановлений и Божьих правил. Еще один момент, который нам важно утвердить снова и снова в своем сердце, друзья мои, это как Бог относится к греху. И Библия нам говорит, что святой и праведный Бог совершенно справедливо и естественно ненавидит всякий грех. Мы прочитали: «Свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех». Свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех. Любой грех, даже который, может быть, кажется маленьким, да, но в глазах святого и праведного Бога он выглядит отвратительно и мерзко. Каждый грех является нарушением Божьей воли, нарушением Его плана, Его заповедей. И Бог не будет мириться с грехом. Бог не будет потакать греху, Бог не будет закрывать грех, глаза свои на грех. И так было в древние времена, и так происходит и сегодня. Интересно, есть очень сильный текст в книге пророка Исаия, в самой первой главе, где описывается Божий гнев на людей согрешающих, отступивших от Него. Причем здесь описывается Божий гнев по отношению к Его любимому народу. Вы знаете, иногда, чуть-чуть небольшое отступление, иногда людям кажется, что вот, ну что вот Бог вот так вот любит евреев, да, вот Он любимый народ, избранный народ, вот Он их благословляет, и деньги у них, и власть у них, и все у них, вот какие-то Божьи любимчики. И некоторые люди гневаются на Бога и сердятся, и злятся, что вот есть у Бога любимчики, а есть люди якобы второго сорта. Друзья мои, ну когда перечитываешь послания пророков, или когда смотришь на современную историю, видишь, как Господь благословляет праведных и наказывает нечестивых даже из своего любимого народа, становится очень страшно. Кто это такие любимчики? Да? Кто это вот в глазах Божьих такие привилегированные? Смотрите, что Господь пишет через пророка Исаия, 1 глава 4 стиха. «Увы, народ грешный, это Израиль, народ, обремененный беззакониями, это любимый Божий народ, племя злодеев, сыны погибельные, оставили Господа, презрели святого Израиля, повернулись назад, во что вас бить еще, продолжающие свое упорство? Вся голова в язвах, и все сердце исчахло, от подошвы ноги до темени головы нет у него здорового места». Язвы, пятна, гноящиеся раны, неочищенные, необвязанные и не смягченные елеем. Земля ваша опустошена, города ваши сожжены огнем. Поля ваши в глазах ваших съедают чужие. Все опустело, как после разорения чужими. Чуть-чуть ниже. К чему мне множество жертв ваших, говорит Господь? Я пресыщен всесожжениями овнов и туком откормленного скота. И крови тельцов, и агнцев, и козлов не хочу. Когда вы приходите являться пред лицо мое, кто требует от вас, чтобы топтали дворы мои? Не носите больше даров тщетных, курение отвратительно для меня. Новомесячи и суббот, праздничных собраний не могу терпеть. Беззаконие и празднование. Новомесячи ваши, праздники ваши ненавидит душа моя. Они бремя для меня, мне тяжело нести их. И когда вы простираете руки ваши, я закрываю от вас очи мои. И когда вы умножаете моления ваши, я не слышу. Ваши руки полны крови. Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих. Перестаньте делать зло. Друзья мои, если текст, который читал брат Сергей, это гимн Божьей любви и милосердию, то здесь песнь Божьему гневу. Это песня суровая, это песня строгая, Но это песни Божия, показывающие, насколько Бог ненавидит грех. И Он не будет мириться с грехом даже среди своего народа. Будь это Израиль, или будь это Новозаветная Церковь Господа Иисуса Христа. В книге «Плач Иеремии» 1.8 написано: «Тяжко согрешил Иерусалим, зато и сделался отвратительным». Друзья мои, смотрите, какой контраст, какая удивительная Божья любовь к любящим Его, к боящимся Его, к стремящимся к Нему, к этой Церкви Христовой, к народу Божьему Израилю. Сколько гимнов любви Божией написано в Библии. Но когда Израиль, или Церковь, или мы с вами допускаем сознательный грех, когда мы начинаем идти на компромисс с грехом, мириться с грехом, то Бог говорит: вы можете стать отвратительными для меня. Это страшно, в глазах Божьих стать отвратительными. И, как мы прочитали, вы молитесь, а я вас не слышу. Вы выпьете ко мне, а я отворачиваюсь от вас. Вы жертвы приносите, а мне ваши жертвы не нужны. Вы пытаетесь там петь, хвалить меня, а я спиной к этому поворачиваюсь, говорит Господь. Вы праздники устраиваете в мою честь. Господь говорит: а мне противны ваши праздники. Я не хочу слушать ваши песни. Уберите ваши молитвы. В другом месте написано: вы поститесь. Господь говорит: а я не слышу вас. И мне посты ваши не нужны. Почему? Потому что есть грех нераскаянный. Есть зло в сердце. Вот как говорил Иисус, да и оттуда, извнутрь. И прелюбодеяние, любодеяние, но там и гнев, и распри, и ссоры, и так далее, и осуждения, и сплетни, и так далее, и так далее. Друзья мои, мы любим перечитывать евангельские тексты, которые говорят нам о любви Божией. Я тоже люблю, аминь. Но сегодня Господь говорит для меня и для каждого из нас очень серьезное и строгое слово. Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех. Друзья, есть много других текстов Писания, говорящих об очень строгом отношении Господа к тем или иным грехам нашей жизни, в жизни народа Божия. И мы должны понимать, что если мы допускаем грех, если мы живем с грехом, если мы как-то прикрываем грех, оправдываем, поощряем, может быть, не в себе, может быть, среди своих детей, может быть, каких-то ближних людей, как-то пытаемся их убелить, прикрыть, что-то завуалировать. Господь говорит, что Он по-прежнему продолжает относиться очень строго к греху и ненавидеть всякий грех. В книге пророка Захарии, 8 глава, 17 стих, есть такие слова: «Никто из вас да не мыслит в сердце своем зла против ближнего своего, и ложной клятвы не любите, ибо все это я ненавижу, говорит Господь». Вы знаете, для меня самого как-то странно вот читать или говорить, что Бог что-то ненавидит. Мы чаще говорим, что Бог любит, как Он милует, как у Него милость превозносится над судом, как Он отдал самого себя в жертву, как Он любит грешников, самых падших, самых гадких, самых недостойных и желает спасти. И вместе с тем, Бог Библии – это Бог святой и праведный, который ненавидит грех, не только сделанный, но и тот, который зарождается в нашем сердце. Друзья мои, вы знаете, я говорю об этом потому, что у меня есть определенная боль и обеспокоенность, что мы живем в такое поистине лукавое время, когда в окружающем нас обществе люди легализуют многие отвратительные грехи. Иногда, нередко, грех делают как шутка, как забава, как развлечение, что-то такое прикольное, что-то приятное, что-то такое чуть ли не милое. И то, что Бог говорит, я ненавижу, люди смеются, говорят, ой, как это интересно, да, человек всю ночь пил, там где-то гулял, утром проснулся, своим товарищам рассказывает, все смеются, как он провел весело время, этот день и ночь, да, как он там валялся под столом, может быть, в своих каких-то отбросах, да, как он какие-то беззакония творил. И это так смешно, это так мило. Это всего лишь маленький пример, их можно привести огромное количество. Многие отвратительные в глазах Божьих вещи сегодня общепризнаны, популярны, модны. И вот этот пресс, это давление греха, оно ломится в сердца людей. И в том числе пытается проникнуть в Церковь Божию. Людям порой кажется, что если грешников, приступающих к Божьей заповеди, будет много, не один, не два, не десять, не сто, а тысяча, миллион, и все они переступят Божью черту, и все они будут нарушать Божьи заповеди, и все они единодушно скажут, нет, Господи, мы это будем делать, потому что нам это приятно. И они думают, что Бог скажет, ну что ж с вами делать, ну вас так много, ну не наказывай же вас всех, да? Ну ладно уж, я опущу планку своей праведности, но я снизойду к вам, но вас так же много, ну что ж теперь делать? Иногда людям кажется, что если государственные органы, парламент, конгресс, сенат, дума, президент, королева согласится с какими-то новыми нормами, утвердит, подпишет закон, вердикт, что да, это теперь можно, это теперь легально, это теперь нормально, это теперь законно, то Богу будет некуда деваться, он скажет, ну что ж с вами делать-то, а? Ну раз уж вы так решили, раз вы все проголосовали, раз у вас большинство, ну придется мне уже что-то пересмотреть. Друзья мои, но Библия говорит, что это невозможно. Есть конкретные примеры в истории человечества, когда Бог говорил очень четко и конкретно, что Он никогда не будет мириться с грехом. И, наверное, два самых ярких примера библейских – это уничтожение людей во времена Содома и Гоморры, когда все жители объединились этой местности единодушно, помните, какие беззакония творили, да? Приступили к Лоту, давай вот этих гостей, мы сейчас тут будем с ними развлекаться. И они думали, у нас же много, ну мы сейчас вот пересилим любого бога. Но этого не получилось. Все эти нечестивцы погибли, до сих пор эта местность, можно сказать, не заселена, да, уничтожена. И второй яркий пример – это история с Ноем. Когда всем людям, кроме Ноя, казалось, что ну, они все единодушно восстали против Бога. Написано, всякая плоть извратила путь свой. Делали все, что хотели, все, что их страсть и похоть им подсказывали. Какой тут Бог сможет с ними тягаться? Они сами себе боги. Подумаешь, там какой-то нашелся умник один со своей семьей, который глупостями занимался, да, говорил о Божьих судах, корабль строил на ровном месте, да, где море-то не знали, не видели никогда, да. Возможно, что считали его человеком недалекого ума, безумцем, глупцом. Но в итоге безумцами и глупцами оказались они сами. Друзья мои, в послании к Тимофею есть одно очень интересное выражение, что церковь – это столб утверждения истины. Друзья мои, на нас с вами, на Церкви Иисуса Христа лежит огромная ответственность. Прежде всего, самим для себя, для нашей семьи, для наших близких, для нашей церкви сказать, что грех – это то, что Бог считает грехом. Грех – это то, что Библия называет грехом. И наше отношение к этому греху будет таким, каким оно у Господа Бога нашего. Если Он сказал, что вот это или вот это грех, если Он сказал, что вот это или вот это ненавидит Его душа, если Бог сказал, что вот это или вот это мерзость в Его глазах, извращение Его планов, Его творения, Господи, я согласен с Тобой, аминь. Я за Тебя, я на Твоей стороне, Господи. Я в Твоей команде, я за Тебя голосую, Господи. Может быть, мой голос одинок, может быть, он робок, может быть, на меня показывают пальцами и смеются другие, как над безумцем. Господи, но я за Тебя, я с Тобою, Господи. Свергнем с себя всякое бремя, запинающее нас грех. Это слово к нам с вами, братья и сестры. Помните, в последней книге Библии, в последней главе, точнее, в предпоследней, есть такие слова, 21 глава Откровения, 27 стих. «И не войдет в него, этот горний Иерусалим, в Царство Небесное, ничто нечистое, никто преданный мерзости и лжи, а только те, кто записан у Агнца в книге жизни». Друзья, вот это выражение «свергнем с себя всякое бремя, запинающее нас грех» в более современном переводе, точнее, два таких я записал перевода, записано так. «Отбросим то, что мешает нам, а также и грех, который так легко пристает к нам». Еще один вариант. «Нам надо снять с себя бремя цепкого греха и бежать предстоящий нам забег». Терпеливо и стойко. Друзья мои, да поможет нам Господь, да поможет нам Господь, помни о Его любви, помни о Его милости, помни о Его удивительной красоте, Его благости, о чем проповедовал брат Сергей. Я умышленно как бы не буду повторять его мысли, у меня... Есть как бы вторая часть этой проповеди. Я думаю, вот на этом остановиться, сделать акцент. Помни о Божьей милости, помни о Его ломимом теле пролитой крови. Помни о Его жертве, взирая на Него, как на начальника и совершителя веры. Помышляя о Нем, о Его любви, о Его милости, о Его красоте, о том богатстве, которое мы имеем в Нем, о той сладости, которую мы имеем в Нем. Я не смогу так красиво это рассказать, как говорил брат Сергей. Но будем при этом стараться, прилагать свое сердце, просить у Бога милости и помощи, чтобы свергать с себя всякое бремя, запинающее грех. Помогать в этом нашим ближним, помогать нашим детям. Помогать церкви, помогать братьям и сестрам, людям, окружающим нас. Нравится им или нет, но говорить, что это мерзко в глазах Божьих. То, что вы делаете, это противно Богу. То, что вы делаете, за это Бог непременно накажет. Не думайте, что это вам просто так сойдет с рук. Придите к Иисусу, примиритесь с Господом. Оставьте грех. Возлюбите Господа, будете спасены, будете иметь жизнь вечную. Интересно, есть четвертый стих вот этой главы, я не буду подробно говорить, но очень сильные слова. Четвертый стих. «Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха». И в современном переводе написано: «А вам, вашему противостоянию греха, еще не пришлось сражаться, пролить свою кровь». Безусловно, тут первый идет такой посыл к Иисусу, который... «Замой твой грех, пролил святую кровь». Он не просто, помните, написано нетленным серебром или золотом, искупленным мы от суетной жизни. Не какими-то земными материальными сокровищами мы спасены или оправданы. Но страданиями, страданиями, пролитой кровью, мучениями и смертью Господа нашего Иисуса Христа. Он первый, который вот в этой борьбе с грехом кровь свою пролил. И Он наш пример, и Он наша сила. И вместе с тем, иногда мы слышим такие примеры, читаем из истории церкви, когда кто-то, обуреваемый сильнейшими искушениями, страстью, лишал себе каких-то членов тела, проливал в каком-то смысле свою кровь личную, чтобы не согрешить. Кто-то палец себе отрубал, кто-то что-то еще, когда он чувствовал, что еще немножечко, и грех меня поглотит, и я страсть возобладает так, что я не смогу остановиться. И, может быть, об этом говорил Иисус на горной проповеди, и мы читаем в Евангелии от Матфея в 5 главе. Вы слышали, что сказано древним, не прелюбодействуй. А я говорю вам, всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем. Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя. Ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену. Если правая рука твоя соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену. Когда мы в современном таком гуманистическом обществе читаем эти слова Евангелия, мы говорим, ну, конечно, это образное выражение. Но не призывает же Иисус Христос нас к членовредительству, да? Ну, зачем такие глупости, зачем такие крайности? Ну, это уже слишком, это уже фанатизм попахивает, да? Это уже какое-то такое религиозное помешательство. Друзья мои, я не призываю никого здесь к членовредительству, чтобы мы ходили там с шилом или с ножом, чтобы были готовы в случае искушения что-то отсечь, выколоть, отбросить от себя. Но это слово сегодня, братья мои и сестры, очень серьезно говорит мне и тебе, насколько мы должны ненавидеть грех, насколько мы должны быть готовы свергнуть. К сожалению, мы порой не можем телевизор убрать из дома, что-то малое, вот такое капелюшечное. Ну как же я буду жить без этого? Да, это искушение, да, это меня порабощает, да, это ко мне очень привязывает, там компьютерные игры или что-то еще. Ну как без этого? Ну что же, мы живем в 21 веке, вы что? Друзья мои, каждый из нас делает свой выбор. Если ты и я не найдем в себе мужество с Божьей помощью удалять, убирать из своей жизни, из своего сердца, из своего дома, из своей души, из своих мыслей что-то грязное, греховное, искушающее нас, пленяющее нас, привязывающее к себе, да, цепкое, то мы можем очень много-много потерять, порушить в себе, лишиться какой-то определенной благодати Божьей, силы Божьей, а может быть и вообще отступить от Господа и оказаться в страшном состоянии, как вот эти евреи, народ израильский, о которых Господь через пророка Исаия говорил такие страшные слова. Во что вас бить еще? Я уже вас наказываю, я уже вас вразумляю, я уже с вами говорю, я уже и так, а вы продолжаете свое упорство, продолжаете жить во грехе. Итак, друзья мои, когда мы сегодня будем приступать к вечере Господней, давайте еще раз и еще раз поразмышляем и скажем: Дух Святой, Если что-то мне нужно свергнуть конкретно, если мне что-то нужно отбросить, если мне нужно что-то перестать делать, если мне от чего-то нужно освободиться, покажи и дай мне силы ненавидеть то, что ты ненавидишь, и любить то, что ты любишь. И пусть любовь к Господу нашему Иисусу Христу, благодарность Ему, вот это взирание на Него, вот это размышление о Нем, о претерпевшем над собой такое поругание от грешников, даст нам вдохновение, даст нам радость, даст нам это внутреннее торжество и готовность жить жизнью, похожей на Него, угодной Ему, святой, Богу угодный, святой да освящается еще, праведный да творит правду еще. И чтобы твоя и моя жизнь, брат и сестра, была светлым облаком для наших ближних, вот этим облаком свидетелей Христовых, чтобы мы оставили добрый след, оказывали добрые позитивные влияния на тех, кто окружает нас, кто дорог нам, кого мы любим и кого Господь верил нам быть рядом с ними, помогать им. Да светится имя Господа нашего. Аминь. Помолимся. Дорогой наш Господь, благодарим Тебя за это серьезное и строгое слово, показывающее нам, как Ты относишься к греху, к нечистоте, к беззакониям, к страстям и похотям. Господи, Ты доверил нам жить в это время больших свобод, экономической стабильности, политической свободы вероисповедания. Мы благодарим Тебя очень за мирное небо над головой. Мы благодарим Тебя, что на улицах не слышны взрывы, не проходят какие-то стачки, революции, бунты. Господи, слава Тебе за эту милость Твою, Иисус, слава Тебе. Слава Тебе, что мы можем свободно исповедовать свою веру, собираться в доме молитвы, что здесь тепло, уютно, красиво, работают кондиционеры, поет хор, все так замечательно, чисто. Слава Тебе за эту, Господи, привилегию Твою. Но Ты сегодня напоминаешь нам, что мир, окружающий нас, он наполнен страшной концентрацией греха, вот этого зла, порока, всякой страсти, похоти, разврата, беззакония, нечистоты. Когда люди сегодня пьют грех как воду, хвалятся грехами, смеются, радуются, шутят. Когда то, что Ты называешь мерзостью, сегодня узаканивают все новые и новые страны, парламенты, сенаты, конгрессы, подписывают короли и королевы, ставят свои страшные подписи под этими жуткими документами. Господь, дай нам силы, церкви Твоей, детям Твоим, оставаться верными Тебе, оставаться верными Слову Твоему, Твоим заповедям,